Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов пять минут, вторник, ноябрь, день 26. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Четыре балла пробки в Москве. О необычном на дороге пишите на плюс 7-925-48-94-8 и в Телеграм «Говорит МСК-бот». Ну и на любые темы, на самом деле, туда можно писать. И, знаете, вчера просто сидел и рассуждал на тему, а стоит ли рассказывать о движении в эфире. Вот если по-честному, только если что-то случилось действительно важное, тогда нужно рассказывать. А так все же едут по навигатору. Все уже давно ездят по навигатору. Ты просто проложил путь и едешь из точки А в точку Б. Ты, в принципе, никуда не отклоняешься с этого пути. Но тебе как навигатор проложил, ты так и едешь. Поэтому все вот эти, здесь постоите 30 минут, там по такой-то набережной 20 минут. Это бред, это прошлый век, мы больше никогда так делать не будем. Правда, мы так давно уже и не делаем, на самом деле, с вами. Поэтому общая ситуация. На дороге 4 балла, и если будут какие-то замечания, авария какая-то где-то еще, я жду от вас сообщений и буду читать остальным, чтобы понимали и были в курсе. Вот такая логика, мне кажется, самая правильная сейчас по отношению к движению. Это раз. И два. А на самом деле это самое главное. Мы, похоже, скоро останемся без большого спорта вовсе. Ну, в смысле, может быть, мы уже даже остались без большого спорта. Осталось только нам об этом доложить окончательно и сказать «все, все, допрыгался». Все, добегался, все. Потому что ВАДА, вы знаете, да? Я не буду объяснять, что такое ВАДА. Ну, неважно. Это организация, которая решает выступать, не выступать. Комитет ВАДА рекомендовал отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на 4 года, пишет Нью-Йорк Таймс. Ну, они вроде как первые написали. В заявлении говорится, что Россия намеренно манипулировала базой данных результатов тестов, переданных ВАДА в рамках урегулирования более раннего допингового расследования. ВАДА занимается допингом. Чтобы скрыть провальные допинги. Допинг-тесты российских спортсменов. Ну и все. И завертелось, и понеслось. И опять говорят, что наших спортсменов нужно... рекомендуют второй раз подряд к Олимпиаде допускать под нейтральным флагом и без гимна. Ну, то есть опять вот это позорище, когда нет российского флага, все. Если вас вдруг интересуют ссылки на эти новости, то вы можете зайти на мой телеграм-канал, называется он «Гудошников», и там я это выкладывал, и немножечко по этому поводу негодовал. Ну, прям совсем немножко. Совсем чуть-чуть негодовал. «Спорт уже давно не спорт», пишет Георгий. Но я бы так не сказал. Вот понимаете, меня тревожит одна новость, сейчас я вам скажу, какая. И вас она, может быть, сейчас растревожит немножечко. Россия продолжает готовиться к проведению матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года. Я думаю, и что? А дальше? Несмотря на рекомендации комитета по соответствию ВАДА. И вот что говорит генеральный директор оргкомитета Сорокин. «Мы продолжаем готовиться к Евро-2020. Правообладателем турнира является УЕФА», так он и говорит, «а не какая другая организация, о чем мы много раз говорили. Мы полагаемся на благоразумие, на нашу успешную подготовку». Он также отметил, что на данный момент не было предпосылок к пересмотру решения проводить часть матча Европейского первенства в России. Ля-ля-ля-ля-ля. То есть тут еще и что, и футбол, что ли, под ударом? Еще и футбол под ударом, или что, или перебдели журналисты, перестарались и начали звонить всем подряд, а люди удивляются, говорят, в смысле, ну как-то, что вы вообще к нам лезете, причем какая ВАДА, УЕФА, ну типа. Нормально, мы готовимся. Так-то понятно, что толкатели ядра, ладно. В общем, не такая массовая аудитория у толкателей. Или как там, метателей, толкателей ядра или копий. А вот такие вот командные виды спорта, это дело, знаете ли, серьезное. Особенно если речь идет о футболе. Я объясню, чем оно серьезное. Там фанатская база дикая. А недовольные фанаты. Это ж... Это мы их видели. Мы их на всех площадях, всех городов, всех стран, где происходило нечто, нечто непоправимое, мы там их наблюдали. А если они будут недовольны? С другой стороны, мы понимаем, что футбольные фанаты, они болеют за клубы. Ну, они за клубы болеют, на самом деле. Они вряд ли болеют за сборную. Видите, да, когда сборная играет, там кто-нибудь, фанаты «Спартака» сидят и на этом матче, хотя вроде бы это наша команда, да, кричат на Дзюбу, что он не такой, он неправильный, он все плохо сделал. Предатели, так, ну и так далее. Что сделать людьми, которые молятся на отбойнике МКАД? Это же кошмар, я не против веры, религии и прочего, вот этого всего, но помолился и натворил дел с жертвами, к примеру. Нормально? Не думаю, пишет шеф-комендор. Шеф-комендор, а в смысле, как молиться? А что-то какое-то нужно обязательно остановиться, чтобы помолиться? Просто, насколько мне известно, если речь о православии, то можно перекреститься и ехать дальше, в принципе. И даже вот у некоторых иконки в машине. Поэтому я не совсем вас понимаю. Вы уж напишите, что имелось в виду. Футбол по барабану. Навада, так как в основном клубные спортсмены, пишет Георгий. Ну вот видите, да. Вот видите, вот тогда да. В велоспорте и большом теннисе главное победить в своих чемпионатах, пишет Денис. Вот видите, тоже хорошо. В велоспорте и в большом теннисе главное победить в своих чемпионатах. В футболе тоже лучше, интереснее участвовать в чемпионатах мира. Но, с другой стороны, говорят, что с чемпионатами мира, это же тоже международное соревнование. А ВАДА рекомендует отстранить от всех международных соревнований России. То есть вообще без спорта нас оставить большого, и все. Алло, здравствуйте.
Алло, да, Алексей, доброе утро, Артур.
Доброе.
Вчера как раз читал, да, интервью там, ну или заметки нашего главы нашей, вот антидопинговой, да?
Ну-ну.
И он, в принципе, он сам признает, что были скрытия. То есть мы не отрицаем, что мы манипулировали, но мне понравилось, он там сказал такую фразу, что манипуляция была, чтобы скрыть данные о спортсменах, которые теперь занимают высшие посты во власти.
Угу. Ну, вот, а вам да. не показалось, что он хитер, этот человек? Потому что я тоже обратил внимание, я вот сейчас фамилию его найду. Вот, да. он так вот...
Тоже не вспомнил.
Да, немножечко он хитер.
То есть хитер, да, но, видимо, уже даже и мы не можем открыто скрывать. Поэтому, мне кажется, скандал-то там не на ровном месте.
Открыто скрывать. Там... Это вообще хорошая фраза, вам не кажется?
Да, ну, хорошая, а как? Ну,
я понял, это Юрий Ганус, гендиректор вот, да. РУСАДА.
При первом скандале там еще были какие-то вроде как спорные моменты, то сейчас, когда глава российского антидопингового агентства, по сути, не отрицает манипуляций, то я не знаю тогда.
Ну, давайте я тогда...
Что мы признаемся?
Не знаю я что, я не знаю, на что он надеется. Он надеется, видимо, как-то... А вот как РУСАДА? Это что такое? Это что-то подведомственное ВАДе? Может, он просто за место за свое боится, и все?
Да нет, мне кажется, помните, были, да, главы, помните, скандал был, один там сбежал и умер случайно, и зам его случайно умер, прям совпадение было странное, да?
Ну, бывает, вот. Умирают люди, всякое. Честно говоря, я даже уже и не помню этого.
40 лет, да. Не, ну вот, помните, первый скандал, когда был, там же был скандал из-за того, что наш один сотрудник РУСАДА сбежал туда, за границу. И умер.
Вот, смотрите, РУСАДА – это российская национальная антидопинговая организация, целью которой выявление предупреждения нарушения ба-ба-ба-ба-ба. РУСАДА действует в соответствии с кодексом Всемирного антидопингового агентства.
Ну да, ну, то но есть... национальная, то есть она все-таки подконтрольна. Просто он-то новый руководитель, и получается, он разбирал то, что делали старые руководители.
Ну, может быть.
И он, да, и он не отрицает, что старые руководители что-то там мутили.
Ну, может быть. Ну, а кто их покрывал, этих руководителей тогда? На кого он намекает? Он тут про каких-то высших должностных лиц говорит. При этом если я не ошибаюсь, он говорит, что Путин недостаточно много занимается спортом, вопросом допинга в России. То есть вот он не контролирует достаточно хорошо его.
А, не, ну хотя, это интересно. Знаете, вот если посмотреть, кто больше всего на допинге попадает, да, это американцы. Но дело в том, что там если попался, да, вот вспомните там этого велосипедиста, да, вплоть до того, что требует вернуть, ну, деньги, да, которые он заработал. Вот. Там-то если скандал происходит, они-то его не скрывают. Вот в чем дело. Вот в этом разница.
В этом разница.
У нас, если скандал, мы называем это сразу русофобией, да.
Когда вы думаете, в этом разница?
Ну, очень часто у нас начинают, когда на нас вот так наезжают, мы начинаем называть это русофобией. Но американцы же не называют это Америкофобией, когда их тут больше спортсменов попадается.
Ну, их не отстраняют же всех.
Да, отстраняют.
Нет, ну всех, я имею в виду, что прям не пустили Америку с флагом поучаствовать в соревнованиях.
Вот здесь суть-то в том, что когда что-то происходит, они сразу признаются.
Да нет, суть не в этом, суть не в этом. Суть в том, спасибо большое, да, суть в том, что здесь обвинения следующие. Политика вмешивается в спорт, а якобы спорт должен быть вне политики. Вот и все. Хотя всем прекрасно известно на планете Земля, что политика и спорт — это одно и то же уже давно. Опять же, если говорим о спорте высоких достижений. Ну, хотите цитату из директора Российского антидопингового агентства? Что это за люди и какими полномочиями они наделены, чтобы войти в контролируемую Следственным комитетом базу и внести изменения? Я думаю, что эта логика очевидна. Просто мало кто об этом хочет говорить. Я об этом обязан говорить, потому что я директор Российского антидопингового агентства. А что, а раньше говорил или нет? Или только сейчас заговорил? Что-то я вообще не понимаю. Или только после того, как публикация появилась в «Нью-Йорк Таймс», он начал говорить и рассказывать о том, как все оказывается плохо. А кто виноват? Зачем пробу-то подменили? Нилс Майкл говорит. Так подменили или не подменили? Ничего не понятно. Кто вообще придумал Олимпиаду? Там про какого-то Пьера все время рассказывают, сложный номер. Но до этого она тоже была. Но давно, еще в античные времена. Появилось видео, как человек молится на МКАДе на отбойнике, пишет Игорь. Это опасно, это можно, знаете ли, погибнуть или другие погибнут. Да ладно, вот сестры Уильямс, он вообще не сдают пробы и обвиняют офицеров ВАДА в расизме при этом. Это США так опубликовывает результаты, что ли? Смешно, пишет Бату 21. Суть в том, что мы дебилы, у нас гбня сейчас рулит, а у сапогов мозгов нету. Пишет Дэн. Хорошее, интересное объяснение, Дэн, но, как мне кажется, недостаточно конструктивно. 7373948. Эмоционально, но не конструктивно. Алло, здравствуйте.
Да, Сергей меня зовут.
Да, пожалуйста, Сергей.
Алексей. Да. Да, смотрите, нужно немножечко понимать, что Русада – это российское, да, название. Вот, но это все-таки филиал ВАДА. То есть любая антидопинговая организация назначается ВАДА, да, и дается лицензия и сертификация. То есть это один из филиалов ВАДА.
Ну, и не все... там, не совсем так, но, да, в общем,
ну,
так.
Да, но капитал, это иностранная компания по своей сути.
Да, ВАДА решает, соответствует, например, РУСАДА или не соответствует...
Зарплата же не из нашего бюджета идет, зарплата идет из ВАДА.
Ну, сейчас, подождите, я вот прочитаю вам, кто в состав учредителей РУСАДА входит. Это Министерство спорта Российской Федерации, Олимпийский комитет России, Паралимпийский комитет России, Российский государственный медицинский университет, Российская академия образования, Общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации».
Это институты, которые принадлежат, ну, то есть как бы по сертификации, а люди, которые там работают... Да, а люди, которые там работают, они напрямую зависят от ВАДА. То есть вы помните, когда, по-моему, пару лет назад хотели лишить лицензии и закрыть? То есть там, ну, это, то есть мы не можем свою организацию закрыть, а они могут. То есть как так вот на территории России закрыть организацию? Только, ну, если это российская организация, то мы... Ну,
зачем? Нет, я просто помню вот это претензии, когда появились, да, в связи с проблемами, которые возникли. Сказали, что нужно вот реорганизовать агентство. Потом его реорганизовали, потом...
А почему они нам командуют?
Подождите. Да? Ну, потому что они говорят, а тогда вы не сможете принимать участие в этих спортивных соревнованиях. Потому что они тоже все частные, по факту.
Так агентство чье?
Какое?
РУСАДА.
Ну, РУСАДА, оно, в общем, наше, но если оно не соответствует кодексу ВАДА, и ВАДА не говорит, окей, одобряем, тогда оно ничье и ни зачем, и ничего не дает.
Мы взносы платим?
Наверняка.
Наверняка, да, платим. То есть,
скорее всего.
Ну, так мы куда платим, в российский бюджет или в ВАДА?
Ну, ВАДА, конечно, но чего вы мне задаете эти вопросы? Я пытаюсь развить дальше мысль, вы мне вопросы одни и те же задаете, это же понятно.
Всем диктует ВАДА.
Ну да, да, да.
Ну, все понятно, почему он так говорит, и все понятно, почему там люди держатся за свои места.
Ну, потому что ему ВАДА сказали, вы, Юрий Александрович, соответствуете требованиям ВАДА. Сказали они ему это 31 августа 2017 года, когда он генеральным директором стал.
Да, вот. И по кодексу, и по законам, они живут в ВАДА, а не по российским.
Не, ну, по российским-то они тоже, конечно, живут.
Не, ну, я имею в виду в своей организации.
Ну, знаете, вот эти «не убей», «не укради», вот эти российские законы.
Нет, я имею в виду
отца и мать. Да я понял. Не, вы правильно все говорите, спасибо большое. Естественно, он отчитывается, у него как бы получается два начальства. Ну, у этого человека. И он выбирает среди, так скажем, вариантов тот, который, как ему показалось. Ну, я так думаю, я, может быть, ошибаюсь. Он, например, возьмет сейчас Ганус, мне позвонит и скажет: Леш, ты не прав. Я скажу, почему? И он мне объяснит, как. Ну, как я вижу? У него двойное такое подчинение. И он не знает, кому выгоднее подчиниться. И вот он подчинился сейчас, как бы, ВАДА и начинает ругать всех, всю систему российскую. Но, простите, он с 31 августа 2017 года генеральный директор. Так чего он молчал-то все эти годы? Ну, сейчас 2019, а он с 2017 года генеральный директор. Где были заявления яркие? Почему сейчас-то? Или на что? Или, может быть, это какой-то расчет, может быть, это месседж? Какой-нибудь месседж в виде того, что, о, нет, у нас РУСАДА-то хорошая, значит, они там просто им мешали какие-то злые чиновники, поэтому давайте не будем Россию дисквалифицировать соревнований, да, и не допускать ко всем соревнованиям в течение 4 лет. Непонятные действия, непонятные. Поедут наши на Олимпиаду, все окей, пишет сложный номер. Сложный номер, вы из какой страны? Я сразу уточню, на всякий случай, потому что, а вдруг вы не из России? И второе, есть ощущение, конечно, что поедут, но опять разговор идет о том, что нейтральный флаг, да, без гимна, ну вот это вот опять. Но знаете, о чем я подумал? Честно вам признаюсь, вот один раз ты с нейтральным флагом съездил, будешь всю жизнь потом с нейтральным флагом ездить. Один раз ты дрогнул, один раз ты сдался, один раз ты лег, ну лег. Тебе дали в лоб, ты лег, упал, все, закрылся там, тебя как-то, да даже не закрывался, тебя попинали. Будут дальше пинать, всю жизнь будут пинать. Теперь нам ездить с этим нейтральным флагом столетиями, все время. Уже потом можно будет нейтральный флаг сделать каким-нибудь, не, государственным, конечно, нельзя, государственным нельзя, но каким-нибудь таким флагом нашего спорта. Ну, все время спортсмены везде под нейтральным флагом просто будут выступать и все. 7373-948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей.
Да.
Йосиф, Москва.
Да, здрасте.
Ну, смотрите, совсем все плохо, я думаю. То есть, либо нужно уже признаваться, либо какие-то доказательства доставать прямо на стол. Вот, вот так, так, так.
Угу.
Потому что вот предыдущий слушатель говорит, как они могут закрыть. Да контору они, грубо говоря, нашу не закроют. Просто есть РУСАДА, которая во всемирная организация должна по определенным правилам, да, танцевать. То есть есть какая-то дорожная карта.
Ну да.
Если наша контора не соответствует...
Да, они определяют, говорят, что... они говорят, вы либо соответствуете, либо не соответствуете.
Да, да, а если не соответствуют, они говорят, да вы, мы закрыть вас не можем, работать здесь.
Работайте, но вы никому не нужны, все.
Да, да, абсолютно
я... верно. Да, так я и объяснял нашему слушателю, они но вы же понимаете, что он за... РУСАДА зависит от ВАДА именно потому, что ВАДА говорит, соответствует РУСАДА или не соответствует.
Да, и они говорят, смотрите, такие-такие нарушения, исправьте, наши, нет, нет, этого ничего нет. Вот и все.
То есть я правильно понимаю, что самое... Не, подожди секунду. Если так было, они говорят, вот нарушение, надо исправить. И
да,
за два года...
Время.
Подождите, и два года этим занимался...
Ничего не меняется.
Нет, секунду. И...
Не
да меняется. Подождите, этим два года занимался этот генеральный директор Ганус.
Да.
Так, прошло два года, он работал над этим два года упорно. И у него ничего не получилось, то есть в этом смысл.
Просто сейчас уже шапка загорелась.
У него.
Реально, наверное, можем остаться без спорта. И понимает, кто будет крайний.
Ага.
Руководитель
все
этой
ясно.
Конторы.
Все, я понял. Я понял, я понял. Я вас понял, я вас абсолютно понял. Спасибо большое. Смотрите, все очень просто. Приходит Ганус. Как предполагает наш слушатель? Я не знаю, как история обстоит. Этого никто не знает, только тот, кто изнутри. Только сам Ганус и знает. Приходит и говорит, о, окей, РУСАДА соответствует, все хорошо. И он возглавляет с 31 августа 2017 года РУСАДУ. В 2019 году, в ноябре, так и в числе, где-то 25-м, на числе 25-м, и говорят, у вас просто мрак. Вы что, у вас ужас, мы вас никуда не допустим, вы не соответствуете вообще ничем, ужас, что происходит? И говорит, Юрий Александрович, что такое у вас там в России? Он говорит, я делал все, что мог. Ну, по сути, он говорит, я делал все, что мог, я очень хороший, я оправдал ваше доверие на 100%, уважаемые руководители ВАДА, но в России есть... Такие чиновники, которые не давали мне нормально работать все эти, там, ну, два года, скажем так, все это время. Они вставляли мне палки в колеса. Это очень высокопоставленные люди. Я пытался с ними бороться. Невозможно с ними бороться. Один в поле не воин. Я делал все, что мог. Вот, а теперь я вам говорю, вот почему я ничего не сделал, потому что сделать ничего невозможно, говорит Ганус. Как я его понял? Конечно, возникает вопрос. Так а зачем ты тогда приходил туда и возглавлял эту организацию, если она такая вся гнилая? Откуда он вообще пришел, кстати? Мне прямо интересно даже. Он откуда? Российский специалист в области управления, генеральный директор Российского антидопингового агентства. А до этого? А до этого? Так, МГТУ Баумана, занимал пост генерального директора Северо-Западной морской компании, работал антикризисным управляющим Лен Станкомаш с 2014 года, член совета директоров производственного объединения Севмаш. Что? Ну, промышленник? Председатель совета директоров Северо-Западный промышленный железнодорожный транспорт, член совета директоров научный центр по изучению поверхности и вакуума. И ряда чего? И ряда промышленных предприятий, гендиректор Северо-Западной морской компании, директор представительства Weissmann Werke AG Германия в России, Украине, Белоруссии, Молдавии, в странах Прибалтики, советник центральной дирекции в Германии, директор INSTOBT Хитин, Финляндия в России, антикризисный управляющий Лен Костанкомаш, зам генерального директора по развитию ЗАО МИЦАР ГК Росмак, советник генерального директора по кораблестроению ГК Металлресурс, управляющий партнер, генеральный директор Tomorrow Business Laboratorium, директор программы корпоративное управление и директор программы развития бизнеса, бизнес-школа AMI, Advanced Management Institute. И потом... генеральный директор российского антидопингового агентства. Что? Как это? И дальше объяснение. Возглавил организацию после допингового скандала, обвинений со стороны комиссии ВАДА в адрес Московской антидопинговой лаборатории РУСАДА. За время руководства агентством 20 сентября 2018 года решением исполкома ВАДА РУСАДА был восстановлен в правах. Вот! То есть он добился того, что РУСАДА восстановили в правах. А 22 января 2019 года на заседании исполкома ВАДА было принято решение поддержать соответствие РУСАДА кодексу ВАДА. Это вот, совсем недавно практически, да, в начале года. Российские спортсмены, дальше пояснение, это прям в Википедии написано у него на страничке. Российские спортсмены смогут вновь без ограничений выступать на международных турнирах, а Россия будет беспрепятственно участвовать в международных спортивных федерациях и принимать международные турниры. Проходит, еще даже год не прошел, и все. И все. Смотрите, значит, 27.12.18 выступил с публичным обращением к президенту, в котором призвал провести кардинальные перемены в системе управления российским спортом. В феврале 19-го выступил с речью о неправильном восприятии людьми разговоров о допинге. Было отмечено, что менять нужно не с косметической стороны, а изнутри, меняя всю систему. В октябре 2019-го заявил о тысячах несанкционированных изменений. Слушайте, да не, он последовательный, которые были внесены в базу данных Московской антидопинговой лаборатории до передачи последней экспертам ВАДА. По мнению Гануса, данные Московской лаборатории были подделаны для того, чтобы защитить репутацию известных российских спортсменов, это еще в октябре 19-го, которые работают в органах власти или являются, как он говорит, спортивными чиновниками. Что? Это кто вообще? Он отметил, что возможность изменить данные Московской лаборатории могли дать только лица, близкие к российским властям. Однако от этих действий могут пострадать нынешние и будущие поколения российских спортсменов. И 25.11.19 дал интервью русской службе BBC, в котором изложил суть своих разногласий с руководством российского спорта. Боже мой! Так этот человек, оказывается, честнейший из людей. Вы в курсе? Честнейший из людей. Он уже сколько времени борется... с руководителями российского спорта. Оказывается, это честь, совесть, ум, честь и совесть нашего поколения. И очень интересно, очень интересно. Ганус сам рассказывал, что в РУСАДА он пришел по объявлению и прошел конкурс на вакансию. Да вы что, Сергей? Ну что ж, это прекрасно. Виноваты, как всегда, чиновники, а пострадают только спортсмены и болельщики, пишет Константин С. Нельзя не согласиться. С другой стороны, вы же понимаете, спортсмен, который принимает допинг, он его принимает осознанно. Ну, то есть он осознает, что ему предлагается принимать допинг, и он его принимает, правильно? Вряд ли же во время сна его пичкают этим всем. Еще не все. Решение в декабре же, пишет Кэнди Бум. Кэнди Бум, а вы думаете, решение будет каким-то позитивным, что ли? У меня было ощущение, что позитивного оно быть не может. Ну, не знаю. Может быть, это как, вот знаете, Лукашенко. Поскандалили, поскандалили. А потом раз, и все хорошо. Может быть, такая же история. Ну вот сейчас поскандалим, и дальше все хорошо. Но что-то мне подсказывает, что нет. Ладно, 8.30, сейчас новости, а потом продолжим. Обзор печати на «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Нам самим надо прекратить врать себе. Генеральный директор УСАДА Юрий Ганес, интервью «Коммерсант» удал. На «Коммерсанте» можете и читать, смотреть. Все, наверное, сегодня будут об этом говорить. Да не только сегодня, и завтра, и послезавтра. Это тема номер один теперь, потому что мы можем много чего лишиться. Кстати, чуть позже я вам расскажу конкретно, чего мы можем лишиться, если вы не слышали этого в новостях. Там могут соревнования у нас отменить многие, которые должны были проходить в России. Так что вот такие дела. А казалось бы, все не так плохо. Нет, оказывается, все вот именно так и плохо. Экономия времени и денег. Как изменит нашу жизнь московские центральные диаметры? Об этом пишет «Вечерняя Москва». Можете почитать материал на их портале, ознакомиться, так сказать, ну и сравнить со своими ощущениями. Убил 1000 немцев. Почему лучшему снайперу войны не дали звезду героя? Об истории нашей страны пишет газета «Аргументы и факты». Ну и еще Джокер, там тоже у них есть статья про Джокер и украинскую власть, они как-то связали, можете посмотреть. Может быть, это для вас тоже как-то важно. Мы пойдем дальше. Да-да-да, допинг-скандал. И знаете что? Я сейчас вот выложил себе эту новость, взял на «Говорит Москва» телеграм-канале и выложил себе в телеграм-канал «Гудошников». Давайте подписывайтесь, правда. Хватит там это, сидеть и не подписываться на меня. Это важно. Мало ли пригодится когда-нибудь мне. Иво. Россия может лишиться 6 международных турниров при положительном решении ВАДА. Таким образом, значит, смотрите, 4 матча Евро-2020 в Санкт-Петербурге, финал Лиги чемпионов в 2021 году, чемпионат мира по волейболу в 2022 году, чемпионат мира по хоккею и универсиады в 2013 году, а также чемпионат мира по видам спорта, по водным видам спорта в 2025 году в Казани. Ого! Я боюсь, что это очень-очень-очень и очень большие финансовые потери. Ну, то есть у нас есть люди, которые говорят: да зачем нам проводить международные соревнования, пир во время чумы? Ну, вообще-то умные люди на международных соревнованиях зарабатывают. Ну, вообще-то. И здесь, когда уже отстроена вся инфраструктура, и ты можешь просто приглашать спортсменов, а, соответственно, вместе со спортсменами едут и болельщики. Болельщики — это суть туристы, у которых еще и есть деньги, и они эти деньги тратят, и нам просто говорят: нет, нет, ваши стадионы, играйте на них сами. У вас есть бассейн, можете поплавать, никаких проблем. Кидайте там копье на 100 километров. Куда, что хотите, делайте. Но мы к вам не приедем, например. Запрещаем. И все. И денег нет. Ну, мы, естественно, держимся, потому что мы уже привыкли давно. 7373948. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Алексей, здравствуйте. Меня зовут Дмитрий, я из Москвы.
Да, Дмитрий, почему-то вас плохо слышно, я уж не знаю.
Алексей, так лучше?
Ну, так, да. Пойдет.
Ну, что мы видим? Мы видим, что господин Родченков, в общем-то, оказался абсолютно прав. Как у нас его не ругали, как не поносили.
А как мы это видим, что Родченков-то прав?
То, что мы погрязли в допинге, мы погрязли во вранье.
Так это мы теперь Ганусу... Ганус теперь прав, и поэтому прав Родченков, так?
Ну, Ганус же это все вскрыл, что это действительно есть, это было.
Но опять же он сказал, высокопоставленные люди, которых прикрывают. Кто? Ну, сразу фамилии называй, да все. Этот. Вот такой факт. Что? Ну, стесняется.
Ну, согласитесь, что Ганус более осведомлен, чем мы с вами.
Это просто наверняка. Но он независим более, чем мы с вами. Нам вот, например, за это голову не снимут, а ему вполне.
Ну, он бы не стал говорить, правильно, просто так.
Ну да, но где же тогда факты? Вот, сразу бы назвал людей.
Что Родченков, в общем-то, прав.
Ну, я не совсем с вами согласен, но я понял логику. То есть, если поверить Ганусу, то тогда Родченков прав. Но Ганус-то, где его факты? Меня смущает, что их нет, как мне показалось. Но я жду, потому что когда мне говорят: вы знаете, очень серьезные люди все это контролируют, очень серьезные. Я говорю: кто? Он говорит: ну, очень серьезно. Ну, вы сами понимаете. Я говорю: не понимаю конкретно. Конкретно, кто, кто? Четко, четко скажите, кто? Фамилия, фамилия, давай, 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 давай.
Ну, я не могу сейчас пока. Или, о, ну, вы сами все прекрасно поняли. Все мы знаем, вот есть такие фразы там, все мы знаем, давно всем все известно. Что известно? Давай, давай.
Ты там сидел на этом месте, правильно? О, с уважением, вы там сидели на этом месте. Вы все знаете теперь. Расскажите! Ну, расскажите, это ваша работа же, да, правильно? Вы же говорите, я не могу молчать, потому что я гендиректор Русада. Ну, так не молчите, расскажите. Такой-то человек крышевал то-то, зашли туда-то, дал приказ этому, вот. Его прикрывают. Кто? Он говорит, какие-то спортсмены, которые стали высокопоставленными чиновниками. Кто? Ну, хочется услышать. Правда же хочется? Потому что пока не называют, создается какое-то странное впечатление такое. Знаете, ощущение, что все знают там, а нам не говорят. Вот все знают, но нам не говорят. В загадки играют. И он такой, да, много. Мир не без плохих людей. Ты говоришь, кто? Кто? Ну, скажи. Нет этого. Может, потом скажет, я не знаю. Давайте подождем, когда он скажет. Когда нас лишат всего? Когда у нас не будет уже ничего здесь, вот никакого спорта, нам никуда ездить нельзя будет. Вот так, тогда он скажет. Ну и, кстати, это был! Он, наверное, стоя над гробом это скажет. Правильно? Ну, стоя над гробом, придет на прощальную вот эту всю историю и скажет. И вот, господин Гаус, вы хотите что-то сказать? Да, выйдет к микрофону и скажет. Это он! Это он! Все из-за него! Все серьезно? А что молчали-то? Ну, а вы бы не молчали? Ну, мы бы тоже молчали, на самом деле, конечно, тоже. Не стали бы, да, лишний раз. Зачем придираться? Человек же без охраны ходит, несмотря не на то, что два его предшественника коньки откинули. Он так по максимуму рассказал, да и очевидно, кто виноват. Из всех против его воли повысили в должностях, пишет Анастасия. Да, очевидно все-таки. Так, коррупция, пишет лимузин. Ну, давайте накажем коррупцию, лимузин. Давайте ее выпарим, давайте ее казним, коррупцию, казним. Коррупция — это не человек, правильно? Коррупция — это некая система взаимоотношений людей. 7373948. Поэтому коррупция, конечно, везде и во всем виновата, но ее нельзя наказать, саму коррупцию. А коррупционера можно? Так кто он? 7373948. Вот не называет Ганус кто. Алло, здравствуйте.
Да, Алексей, доброе утро, и вам Москва. Ну, я просто, если два слова напомню, как там было дело. Вот вы правильно сказали, господин Ганус пришел в 17 году, и в то же время нам вот ВАДА выдала такую дорожную карту. Ребята, вот вам список пунктов, пожалуйста, выполняйте. До декабря, по-моему, 18 года. Mm-hmm. Мы это все выполняли. Значит, все было хорошо, а вот...
И они сказали нам, вы соответствуете, молодцы.
Не совсем так, там был вопрос в чем? Последний пункт, самый больной, за который нас сейчас продолжают спортсменов дисквалифицировать, там 12-й год, 13-й, бог знает какой. Мы должны были передать базу данных РУСАДА. И когда мы ее очень долго не передавали, передали там в последний момент, это был октябрь-ноябрь 18-го года, вот вышло самое первое интервью Гануса, где он... как раз стал говорить, что
жаловаться
по каким-то
стал,
причинам базу не передают. Он говорит, я не знаю, то есть, видимо, какие-то манипуляции. Возможно, правда, наши там вносили какие-то изменения, там подрисовывали что-то. Мы не знаем, сами не узнаем. То есть вот это было первое выступление Ганнесса, и он прям бил в набат, там обращался к президенту, потому что, ну, он менеджер. Угу. Как бы, а здесь он не понимает, что происходит. То есть нужно передать базу. База не передается, последние сроки, вот потом нас все-таки восстановили. Но сейчас вот...
Теперь оказалось, что зря.
Ну, ребят же дисквалифицируют там сейчас вот, ну, постоянно кого-то вот за 12-й год, там, за 8-й. То есть, ну, из этой базы они ее анализируют, смотрят и говорят, ага, вот тут было, давай, вот тебе там. Уже человек закончил...
Так а за что тогда, объясните, нас хотят лишить возможности там, в международных соревнованиях нормально принимать участие и самим принимать эти соревнования? За что?
Ну, за то, что у нас была система, государственная система допинга, но они нас с какого года
так они...
обвиняют? Вот с Родченкова, да, вот...
Но они же нас, они же нас уже... Но они же нас за это уже наказали, как я понял.
Нет, ну, а мы тогда как бы еще были, скажем так, 50-50 под большим подозрением, они нас так упреждающие. А теперь у них база наша, они говорят, о, ребята, у вас тут вообще все плохо. Помните, Родченков рассказывал, как в Сочи через дырки там передавали эти пробирки? Ну,
да.
Вот это какой-то вообще дурдом, там Мутко был в курсе.
Я с Родченковым больше всего запомнил одну вещь, когда он сделал себе пластическую операцию и пошел на телевидение, чтобы его никто не узнал. Ну, это очень странное было дело. Кстати, где он? Он вообще живой?
Ну, вот как-то про него затихли, ну, вообще, да, живой, то есть где-то он там. Ну, это вот как с этим, который к нам приехал, хакер-то, как его, господи, ой, в очках.
Слушайте, такой. Живой Родченков, 61 год ему, все нормально.
Ну, да. Вот. Тут, в общем, ну, все затихло, да, свое дело сделал, там, кто он, что он, ну, не знаю, да. В общем, вот так. То есть, и сейчас, я думаю, правильно говорите, Алексей, нас по полной программе все у нас отберут. Но это уже от политика в том числе. Это же
ну, да.
Для... Ну, понятно, да.
Ну, все да, это. Ну, да. Ну, и что вот теперь делать, я не понимаю. Спасибо большое. Что нам теперь делать? Непонятно. А вообще, Родченков, оказывается, участвует в федеральной программе США по защите свидетелей. США его как свидетеля защищает. Интересно, интересно. Да, конечно, такой вот вишенкой на торте было бы вдруг, если бы сейчас Родченков бы где-нибудь откинулся. И такое может быть. О, тогда они на 4 года нас отстранят. Тогда нас отстранят на 150 лет, наверное, да? Просто прикиньте, вдруг ни с того ни с сего, где-то, подавившись косточкой, откидывается Родченков. Где-то, находясь под программой защиты свидетелей в США. Что будет? Все. Новичок, ГРУ, Россия, там, ну и так далее. Страна-изгой. Вот это вот 10 тысяч раз нам потом это все скажут, и мы реально не будем участвовать ни в каких соревнованиях. Слушайте, а может быть и хорошо? Может быть и плевать на все эти соревнования? Нет? Флаг на Олимпиаде будет, а психом иконку, свечку и таблетку, пишет сложный номер. Прям флаг даже будет наш? Ничего себе. Сложный номер, откуда такая информация? Ну вы объясните. Пока все говорит об обратном. 7373948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей. Владислав, Москва.
Да.
Слушайте, ну, я не исключаю, конечно, что наши спортсмены могли употреблять там разные препараты. Все-таки в обычной жизни они часто появляются с далеко не спортивным поведением. Они курят, пьют... Ну,
кто?
Как каких-то достижений при таком образе жизни.
Кто?
Ну, слушайте, одного Кокорина с Мамаевым.
А, это что ли? Ну-ка, они уже не в сборной вроде.
Ну, уже, конечно, не в сборной. Куда уж дальше-то.
Ну вот.
Да многие спортсмены у нас засветились, скажем.
Не, ну если шахматист курит и пьет, в общем, конечно, это плохо, но не фатально, если голова работает. Поэтому зависит от вида спорта.
Слушайте, ну а в плане фамилии... Ну, вы бы назвали фамилию, но мы же в России живем. Ну, вот назовете вы фамилию громкого человека какой-нибудь у власти.
И что?
Он что-нибудь отбрехается, а вас завтра с пробитой головой найдут где-нибудь там в Москве-реке, если вообще найдут.
И никто не догадается, что это было.
Ну, конечно, скажут. Ну, наверное, поскользнулся, упал и все.
Понятно. Ну, Немцова боится, дрохнули, боится. То есть вы говорите, Ганус боится за свою жизнь.
Ну, конечно, Родченков когда говорить начал? Когда он уже был в Штатах, когда его уже закрывали?
Ну, вот знаете, как 75-й, вот, да, это похоже ваше сообщение. Вы написали, в кресле сидя рассуждаете, а уверены, что назвав фамилию, до утра доживете. Вот поэтому я и не работаю на таких должностях, где можно называть
конечно,
какие-то
конечно.
Фамилии. Видите,
конечно.
Как? Видите, как? Спасибо большое. Я и не лезу в руководство таких вещей. Зачем?
Он-то пошел в спорт, как бы думает, ну, спорт вроде как более или менее все мирно.
Да это ладно,
обороны.
Я вас умоляю.
А тут такое, понимаете, вот серьезные люди прикрывают.
Ну, понятно, спасибо большое. Да ладно, вы что, ну, всем известно, ну, если взрослый человек, известно, что и спорт. Спорт большой, это большая политика. что принципиально там хотят государства, претендующие на какую-то серьезную роль на планете Земля, чтобы их сборные побеждали и занимали какие-то призовые серьезные места на, там, в общем зачете на тех же самых Олимпиадах. Хотя говорят, да никакого общего зачета на Олимпиаде не существует. Это индивидуальное соревнование спортсменов. Конечно, конечно. Лапшу на уши нам не надо вешать, мы все прекрасно понимаем. Мы просто сидим и считаем эти медали. У кого больше? Правильно? И для всех это принципиально. Для американцев это принципиально. Для нас это принципиально. Для китайцев это принципиально. Все хотят набрать как можно больше медалей и в общем зачете быть самыми красавчиками, естественно. А как же? Это же спорт. Арбат Реал пишет, что, с цитатой Сосновский, велосипеды команды Германии вставляют нано-детали для увеличения мощности, которые видны, для, видны только рентгеном, но их не проверяют. Это немножко о другом разговор, да? Это о мошенничестве, а просто другом. Не фарм-мошенничестве. Но, тем не менее, для меня, в общем, это никогда, наверное, не было, так скажем, секретом. Я прекрасно понимаю, что в войне все средства хороши, а большой спорт — это война. И там кто во что гораст, кто астмой болеет, кому нужно срочно какие-то гормоны принимать. И в итоге женщина телосложением очень уж напоминает мужчину, такое бывает. Вот. Но при этом я же женщина, я буду играть, выступать, соревноваться. Ну и, естественно, побеждает всех остальных. Потому что остальные какие-то дрещевки тощие бегают, что-то непонятное. А здесь такая выходит, ну, серьезная женщина, что же говорить. Физически развитая. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, говорите.
Алексей.
Да. Это все? Вот... Не убирал я ваш телефон. Вот что-то у вас, видимо, со связью. Либо вам просто нравится произносить мое имя. Ну, в общем, хорошее. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Да, здравствуйте.
Федор, Москва.
Да.
Прям с языка сняли вот этот интернет-мем известный, где перекачаны мужеподобные сестры Вильямс, и написано, что вот болезненные астматики, и тут же наша воздушно-легкая Маша Шарапова, типа вот перекачанная анаболиками.
Ну да.
На стероидах. Хочется сказать словами классика, а кто не пьет, это скажи, я жду.
Понятно, но это недостаточно для того, чтобы ВАДА от нас отстала. Понимаете, какая история?
А зачем они взъелись, вот, кстати, вот непонятно, зачем эта волна очередная началась?
Ну это же политика, я же вам говорю, это политика.
Политика.
Значит,
больше уже не к чему придраться, уже не за что укусить.
Да есть за что укусить, но кусать надо за все и всегда. Вот если у вас есть какой-то человек, который вам, там, ваш конкурент, вы его будете кусать за все и всегда. Чихнул он не в том месте, припарковался не так, говорит не так, выглядит не так, на работу опоздал на минуту и так далее. Он конкурент. И вы его начинаете прессовать по всем фронтам, по каким можете прессовать, ослаблять. Вот. Так же и здесь. Почему, я не понимаю, у всех было ощущение, что, о, да, мы теперь соответствуем ВАДА, и все будет хорошо, всегда, все здорово, наши спортсмены поедут на соревнования. Ага, ну, конечно, поедут, конечно, безусловно. Да-да, это политика, опять эти русофобы, которые решили насолить России, пишет Анастасия. Не, Анастасия, я не исключаю, что у нас есть люди, которые хуже врагов в самой системе. Хуже врагов. Ну, есть дураки, хуже врагов, которые. Такое бывает. Но почему-то, у меня есть подозрение, что такие люди есть во всех странах. Но каким-то странам пристальное внимание, а каким-то не такое уж пристальное. Или никакого внимания вовсе нет. Ну, так не особенно. Понимаете? То есть, есть ощущение, что мы такие какие-то в этом смысле немножечко особенные. Со знаком минус. Потому что к нам... предъявляются более серьезные требования, чем ко всем остальным. Это ощущение, возможно. Возможно, ошибочное. Возможно, действительно мы страдаем от каких-то комплексов и думаем, что весь мир спит и видит, как нам насолить. А на самом деле это не так. Но с другой стороны, ты берешь аспекты геополитики иные, военные ли, экономические ли, и понимаешь, что это реально... Война — это бойня по всем фронтам. И спорт, спорт, который используется поколениями в политических целях, это тоже место, где можно, так скажем, насолить друг другу. Вот. Ну и мы, как бы сказать, несем ответственность Может быть, за то, что мы сделали, может быть, за то, что мы не сделали. Но несем мы ее такое ощущение больше, чем другие. Ну и потом, на 4 года отстранить от Олимпиады. Вот не от Олимпиады, а от многих других соревнований, да? Как это интересно совпадает со следующими выборами президента в России, 2024 год. Вы не задумывались над этим? Вот сейчас, не сочтите за подсказку, но был бы я оппозиционным кандидатом в президенты, первое, что бы я сказал, верну Россию в большой спорт. Вот прям первое. Верну Россию в большой спорт. Снова лига там, что там, чемпионов, чего там, какая-то лига, будет проходить в России. Снова чемпионат мира будет там проходить в России. Да, всегда! Всегда только в России чемпионат мира, Олимпиады. Наши спортсмены поедут под нашим флагом. Голосуй за меня! Голосуй за Гудошникова! Да? И знаете, что я думаю? Серьезно, сейчас делюсь с вами. Так и будет. Так и будет, прям один в один, прям ждите. Прям сейчас будут рассказывать. Ну все понятно, конечно. А чего вы еще ждали от этих? Вот когда мы займем место этих, вот тогда-то будет все по-другому. Тогда-то мы вот этих погоним. И вот эту всю шарашку, которая там какую-то что-то неправильно мудрила с мочой, мы ее разгоним, все. У нас все будет по-честному. Все спортсмены будут ездить. Ну, вы поняли. То есть, был бы я оппозиционным политиком и имел бы определенные амбиции президентские, да? О, боже. Я бы катал бы эту тему, пока бы меня не застрелили где-нибудь. Серьезно, я бы ее катал и от и до. Прям с утра бы вставал, еще поменьше бы спал. Знаешь, не 8 часов в день спал бы, а часов 5 спал бы. Проспался и... Ну что? Так и не проводят у нас никаких чемпионов. Не поехали? Ну вот. И все. И вечером бы ложился. Спокойной ночи. Россия вновь станет великой спортивной державой. Ну и все. И представляете, это можно делать целые 4 года. 4 года. За 4 года можно такую сколотить себе фан-базу в этом смысле. Бешеную абсолютно. Бешеную. При том, что ты же, когда обещаешь, ты же не обязательно должен выполнять потом. Главное обещать. И обещать что-то, что даже, возможно, не получится никогда выполнить. Никогда. Но ты же обещаешь, и люди говорят, слушай, а этот дело говорит. Вот он уже там 4 года борется за наших спортсменов. Значит, в чем заключается борьба? Я просто сижу и пишу в телеграм-канале, в твиттере, не знаю, ролики на YouTube, еще где-то. Что же это такое? При мне такого не будет. Ну и потом иду пить кофе. Отдыхаю где-нибудь, езжу в теплые страны, потом возвращаюсь. Да вот как только я приду, так и все, тогда-то да, тогда-то вот мы все изменим. А пока пойду съем круассан. С кофе. Нет? Так, вы погуглите кровавые салоны в Австрии и Германии, где переливали кровь лыжникам и биатлонистам. Там тоже сейчас скандал, но местные не говорят, что это все австрофобы и германофобы, пишет Анастасия. А что не отстранят Германию и Австрию тогда от соревнований международных? Понимаете, Анастасия, вот в этом смысл. То есть в чем, собственно, мое недовольство? Ну, наказывайте конкретных спортсменов, пожалуйста, не пускайте их, отстраняйте. Но при чем здесь все вместе? Почему всех, даже хороших спортсменов, никуда не пускают? А если пускают под нейтральным флагом? Они же граждане России. Пусть их под нашим флагом и пускают. Пусть их будет меньше. Пусть их будет один. Пусть это будет один чистый спортсмен. Пускай, если у нас один чистый спортсмен, пускай он будет один. Но он будет под нашим флагом. Он выйдет, мы его поприветствуем. Правильно? Поболеем за него. Потом он бросит копье дальше всех, возьмет золото, и мы в... Или баскетбольный турнир, вот один. Конечно, всех обыграет, а мы бы говорили, да! А если бы все поехали, мы бы вас вообще порвали. Мы бы вас вообще растоптали всех, просто ваш бы нюх топтали бы мы там. Мы ваш бы нюх топтали там. Ох, я надеюсь, борцухи отомстят нам, за нас, точнее, нам, господи, отомстят за нас на всех международных соревнованиях. Потому что, как ни крути, без всяких допингов, без всего, наши братухи-борцухи всех борют. Они просто ноги им вырвут всем четко. Вырывайте, парни, вырывайте. В рамках соревнований можно. Пожалуйста, я смотрю. Под любым флагом, нейтральным, без флага. Вырвите им ноги всем. Всем, кто нас вот так вот унижает, к нам пристает, а? Все спортсмены возьмут другое гражданство, пишет Григорий. Что ж, Белоруссию ждет крепкое спортивное будущее, да? На 4 года. Есть такое ощущение. Ладно, сейчас новости, а после этого, ну, наверное, уже к другим темам будем переходить. Постараемся, во всяком случае.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 5 минут, вторник, ноябрь, день 26-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Баллов пробки в Москве, о движении пишите, ну, если что-то важное, на плюс 7 925 4 8 94 8, и в Телеграм «Говорит МСК-бот». А так просто пользуйтесь навигатором. Ну вот. Слушайте, мне нужна ваша помощь, друзья. Мне нужна ваша помощь. Прежде чем я расскажу вам, сколько дизельного топлива поддельного в России. Да-да-да, довольно большой процент. Все, про спорт надоело уже, давайте про дизельное топливо. Про спорт вам сегодня еще все уши прожужжат, уж поверьте мне на слово. Вот, смотрите, у меня сейчас 6952 подписчика, а мне надо 7. Я люблю красивые числа. Подпишитесь. Гудошников в телеге, подпишитесь. Подпишитесь. Я вам говорю, будьте людьми. А кто отписался, тот лох. Кто отписался, тот лох. Я не обязательно... Нет, вы скажете, да ты давно туда ничего не постил. Я говорю, ну да, и что, у каждого есть свои слабости. И да, давно не постил, но потом же начал. А вы мне говорите, ладно. Ладно. Давайте быстро. Сделайте 7. Сделайте приятно человеку. Я даже денег у вас не прошу. Только внимание. Только ваше внимание. Больше ничего. Подумаешь. Закинул видео молитвы в кавычках в директ вам. Спасибо большое, шеф-комендор, посмотрю. Если будет 7 тысяч, я накручу, и будет 7124. Не надо мне ничего накручивать. Не надо мне ничего накручивать. Накручивать не надо. Потому что накрученные потом все равно все видят, что это накручено. Не надо ничего накручивать. Вот. Хочу, чтобы все честные, свои люди были. Все, своя тусовка только, все. Кутузовский центр мертво, съезд на ТТК мертво, таксисты проклинают вас. Горите в аду, пишет Борис Байкер. Проклинаю вас, простите. Проклинаю таксистов, Борис Байкер. Так, ладно, мы идем дальше. Я вам пообещал рассказать, сколько у нас поддельного дистоплива. Это важно. Почему? Потому что на дистопливе ездят многие грузовики уже, понимаете? Так, сейчас, секунду. У меня все здесь провадо. Вот все, что я готовил, это просто 150 тысяч новостей. Около 15% автомобильного дизельного топлива в России оказалось подделкой. Самая большая доля суррогата выявлена в зимнем топливе. Каждый четвертый литр, сообщили известиям в Росстандарте. В некоторых субъектах Федерации подделок оказалось выше 20%. К ним, в частности, относятся Хабаровский край и несколько сибирских регионов. В Центральном федеральном округе одним из самых проблемных мест называется Владимирская область. Владимирская область. Кемская волость. По оценке экспертов, которую приводит издание, в прошлом году лишь 74% потребностей в зимнем дизеле было обеспечено продукцией российских НПЗ, остальные 26 или 5 миллионов тонн составил суррогат, получаемый смешением среднедистиллятных видов топлива с авиационным керосином. При этом цена поддельного, почему-то написано бензина, почему бензина, если дизели, оказалась всего... При этом... не цена. При этом количество поддельного бензина оказалось 3,5%. 3,5%. А таксисты проклинают всех байкеров. Тьфу на вас, пишет СЛД. Ну, теперь мы поняли, что СЛД таксист. Ну, хоть выяснили наконец-то. А как вы так много пишете в эфир? Вы что, не работаете совсем, что ли? Сидите все время в машине своей. Что ж ты так стал переживать за телегу, пишет Тимур. У меня это волнами, знаете, Тимур, волнами. То переживаю, то не переживаю. Так, 6965. Слушай, мало, еще 45 человек. Камцумер! Камцумер! Не 45, 35. Как это называется? Quickly! Faster, faster! Come on! Что? Не понял. Шнели? Нет. Come on, faster! Do you hear me? Как будет подписаться, я не знаю, по-английски. Как будет подписаться по-английски? Как-то подписаться. Come on! Я должен подписаться, сказать, а у меня нет этого слова. Я на вас когда-то обиделась, оскорбилась как подписчик и отказался от подписки. Если не вспомню, на что обиделась, то подпишись обратно, пишет Ля-Ля. Оскорбилась? На Телеграм? Как можно? Там нет комментариев. Follow! Follow me! Come on, follow me! Man! Спасибо, Рубен. Follow me! Faster! Если вы не подписываетесь на меня, на кого вообще там подписываетесь? Зачем вы вообще там бываете? Что, не из Игоря, что ли, как он читаете? Делать вам нечего. Пошли дальше.
ГУДЭшников, завязывай чушь нести, пишет 43-й. Запятые научись ставить, 43-й.
О, обожаю это все. Сейчас скажет,
че, да я специально просто написал, для тебя не буду ставить запятых, еще че.
Давайте про дизельное топливо. Давайте. Нурсултан подписался. Красавчик, красавчик вообще. Все, дальше идем. Дальше идем. Про дистопливо. Давайте, вы мне сейчас позвоните, а некоторые даже и позвоните, как говорится, и расскажете, что вы думаете по поводу топлива в России. У меня, кстати, вообще вопросы не только к дистопливу, но и к бензину. Почему? Потому что у меня есть ощущение, что вот на некоторых заправках каких-то, хотя они вроде бы под вывеской работают, таких заправок, ну, сетевых, как будто бы заправишь иной раз бензин, и автомобиль как-то странно работает, двигатель. Как-то не так, как он должен работать, как-то слишком шумно. Как-то он нехорошо себя чувствует. Ну, я просто по своем опыте рассказываю, это про бензин. 7373-948. С дизелем, наверное, еще страшнее все. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Владислав, Москва.
Да-да.
Алексей, слушай, ну, занимаюсь я электроникой автомобильной, именно как раз дизелями грузовыми. Я вам скажу, что это большая проблема, потому что современные автомобили, они не рассчитаны на то дизельное топливо, которое у нас, к сожалению, выпускается.
Yeah.
И очень большие убытки несут предприятия по этому поводу, потому что автомобиль, ну, грузовой автомобиль, вы сами понимаете, он, его не покупают для поездок в торговый центр и за хлебушком там или еще куда-нибудь. Автомобиль просто становится. То есть он уходит в аварийный режим, сваливается, и он не едет. И все. И у вас просто срывается...
Ну, у меня такого ни разу не было. Когда я на тест дизельные машины брал, везде заправлял, все было нормально.
Ну, вы не сравниваете пробеги грузовика и ваши. Скажем, грузовик...
Просто мне кажется, грузовик в этом смысле должен быть покрепче, чем...
Ну, грузовик 2014 года, для него нормальный пробег – это 1 200 000.
Не, я имею в виду... Ну, я понял. И то есть он уже хрупкий становится к этому моменту?
Гораздо быстрее начинается износ именно вот этих сажевых фильтров. Скажем, все, что связано с экологией.
Понял, спасибо большое. Айрат говорит, в прошлом году пару раз проезжал Владимирскую область, заправлялся на «Газпромнефть» бензином. Так на следующий день еле запускался мотор. Вы прям душу отвели. Все для вас, Юлия. Про дизельное топливо известно, что на него Федя со стороны Греты Тунберг... А, ну понял. Знакомые участники из Ярославля заправляют личное авто с литым топливом, а тех, кто имеет доступ к большим авто и потихоньку готов барышить. Топливо дешевле получается и в качестве хорошее. Но почему-то немного противно, пишет Сережа. А я вырезал сажевый, теперь дымлю, пишет Яник. Красавчик, я видел, не знаю, сажевый там вырезали или что. Грузовик прям в центре, недели две назад ехал, но он так дымил. То есть от него прям оставался, знаете, туман аж на дороге. То есть он настолько сильно дымил, это был КамАЗ. Какой-то такой городской, оранжевый. Жуть была страшнейшая. Я так и не понял, что с ним произошло. Ну, это была прям копоть. И очень серьезную. Ну, про запах я вообще не говорю. Такое ощущение, что у него масло прям, он на масле и ехал. То есть бензин-то и нет никакого, точнее, дизельного топлива там, да, солярки. Прям на масле едет. Как будто он масло залил в бак, и оно прям горит в цилиндрах, и, ну, вы поняли. А, КамАЗ, адмирал Кузнецов, пишет Панк. Да починит его. Яндекс.Еда ненавидит таксистов и байкеров, пишет Витольд. С номерами 05. КамАЗ? Нет. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей. По поводу дизельного топлива.
Да.
Почему вы не сталкивались с тем, что вот ваши автомобили, которые вы берете на тест, как бы плохо себя чувствовали?
Да.
Разница вот в чем. Большой грузовик берет на борт порядка тонны топлива. И пока двигатель эту тонну переработает, естественно, он может уже как бы себя плохо начинать чувствовать. А на легковой, ну, сжег ты 70 литров, заправился на другой заправке, вроде все ничего, пронесло. Это большая порция убивает дизельную аппаратуру.
Ясно, ясно, потому что мы же не заправляемся прям в одном и том же месте каждый раз, и это место какое-то ужасное. Спасибо большое. То есть мы заправляемся там, где нормально, но иногда можем перехватить немного топлива в каких-то местах нам незнакомых. 7373948, спасибо. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алексей Валерьевич, мое почтение.
И я с почтением отношусь к вашему звонку. Здравствуйте.
Благодарствую. Меня зовут Максим.
Да, Максим.
На колочку хотите?
Кого?
На колочку.
На колочку?
Да. А сосед по гаражу, дальнобойщик, покупает отмену солярку на железной дороге.
Да не, зачем?
Ну, так. Так, да, информация.
Спасибо. Не, ну не, мне не надо. А вот у нас правда дистопливо плохое?
Ну, на заправках как попадется. В Москве еще более-менее, а вот за городом, конечно. Ужас ужасный.
Ужас ужасный. А вы как, дальнобой? Или как?
Нет. У меня просто сосед по гаражу, он много рассказывает всякие.
А, понял. То есть, ну, спасибо вам. Не, я так это, я без всяких схем, знаете. Меня можно смело стать руководителем РУСАДА. Я вот такой человек. Иду в магазин, покупаю, на заправке плачу деньги, налоги плачу. Страшное дело, кстати. Вот налоги платить — страшное дело. Это прям дисциплинирует. Ты прям чувствуешь, что ты гражданин Российской Федерации в этот момент. Потому что ты не понимаешь, за что. Но надо отдать. И отдаешь, и отдаешь, и отдаешь, и отдаешь, и отдаешь, и еще раз отдаешь. И все время отдаешь, отдаешь. И думаешь, да когда же уже брать-то можно будет? Нет, все отдаешь. Алло, здравствуйте.
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 Меня зовут Наталья.
Да, Наталья. Наталья, у меня такое ощущение, что вы из Оренбургской области. Вот чувствую по номеру. Вижу.
Нет.
Нет?
Нет.
Ну ладно. Говорите.
Москва.
Да.
По поводу топлива сегодня, правильно?
Прямо даже сейчас, я бы сказал.
Прямо даже сейчас. Здорово. Угу.
Давайте.
Смотрите, я уже 15 лет за рулем и очень часто путешествую не только по России, то есть от Урала в сторону Байкала ездили на автомобиле, ездили от Урала в сторону Питера, Крыма, в Европе очень часто на машине путешествуем. И касаемо дизельных, то есть ездим, у нас в основе своей в семье дизельные все машины легковые. Вот. Но если мы по Европе заправляемся и вообще никогда не возникает даже мысли о том, что с машиной что-то может случиться, то в России каждая заправка — это приключение, особенно если едешь где-то на, скажем так, не крупных федеральных трассах, а районные какие-то такие заправки, городские попадаются. Но это всегда приключение на самом деле. Каждый раз.
Понимаю. Хотите просто в продолжение такая новость, я уж не знаю, о том, как многообразна Россия. РИА Новости сейчас пишет. В Кемерово пенсионерка продавала героин, оставшийся после смерти сына. Ну, просто так, на всякий случай. Поэтому я не удивляюсь, если топливо какое-то будет не то. Да. Спасибо вам большое. Просто вот новость. В Кемерово пенсионерка продавала героин, оставшийся после смерти сына. Такая вот краска. 79-летняя женщина, и теперь она лишена свободы на 5 лет. В колонии общего режима будет отбывать срок. Может, даже и выйдет когда-нибудь. Ну, в смысле, через 5 лет. А может, уже и не выйдет никогда. Ну, а мы дальше пойдем. Почему? Потому что к автомобильной теме с дистопливом прибавляется еще одна. Опять об этом пишут «Известия». Большую часть жидкости незамерзаек в Москве признали опасной. Около 60% проверенных Роспотребнадзором жидкости незамерзаек в Москве не отвечают санэпиднормам. Нет, санэпиднормам. Так, об этом сообщило ведомство. 60%. Содержание метанола в отобранных образцах было превышено от 10 до 850 раз. По результатам проверок было снято с реализации более 72 тысяч литров опасной стеклоомывающей низкозамерзающей жидкости. Представляете? 60% с метанолом. Бывает такое, возьмете незамерзайку себе, едете, дышите, а плохо становится. О. Вот так. С метанолом. Это очень опасно. Это яд. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, добрый день, Алексей.
Да, здрасте.
Меня зовут Артур.
Да, Артур.
А я хочу немножко в защиту сказать нашего бензина.
Давайте.
Я в том году ездил в Польшу на машине.
Да.
И в Белоруссии и в Польше мне показался бензин, там расход был больше, когда я ездил. Когда вошел в Российскую Федерацию, вот прям вот только прошел Белоруссию, у меня стабилизировалась лучше машина, стала тянуть лучше и стала лучше ехать. Только я заправляюсь на двух сетевых заправках, и больше не признаю. А насчет вот BMW у меня была новая машина, я покупал ее в 2014 году, в том году продал. Там очень критичные форсунки к тому, что бензин может забивать их, и машина может как лошадь с топором стоять. Один раз такое было, да.
Серьезно?
Я когда ехал прямо вот по трассе, я причем не жалел, я 98-й заливал, 95-й. И мне на сервисе сказали, понимаешь, вот самый нормальный бензин, ну, я этому верю, я нефтяной институт закончил. Я этому верю, что там добавки, которые могут быть, они могут подбивать.
Так что, самый нормальный бензин, мне сейчас стало интересно, это?
Для меня, ну вот машина, вот я бы 92-й заливал бы.
Ну.
Но машина ставит октановое число 95-й по определению.
Поэтому.
А у нас...
Но без добавок, в общем, надо бензин лить. Без добавок.
Я обычно заливаю.
Я тоже.
Просто 95-й. Ну, я на двух сетевых заправках заправляюсь.
И нормально. Вот. Да, спасибо. Спасибо вам большое, да. Спасибо. Просто машина на родине матушки радуется, пишет Паша. Так, плохо становится от изопропила. Весь мир на этаноле омывайку использует. Если не верите, проведите эксперимент. Сначала залейте паленую метаноловую омывайку, а потом официальную изопропиловую. Сам я заливаю этиловый спирт, пишет Алексей Колпаков. Как это негуманно. Как это негуманно, да? Вот так вот этиловый спирт. А про метанол, мне говорят, воняет изопропил, а метанол не пахнет, пишет 27-й. Ну как не пахнет, если алкаши иногда им травятся? Он пахнет как спирт. Правильно? Такой, ну в смысле, это и есть спирт. Ну-ка, такой же, как обычный. Когда туарег дизельный был 100 литров бак, красота, до больших населенных пунктов всегда хватит, пишет Кунжут. Метанол рулит, Америка на нем, пить не надо просто, пишет Павел. В нашем топливе много серы, поэтому раз в год надо промывать форсунки, говорит Ёжик. Так в Беларуси и Польше разрешенная скорость больше, вот и расход больше, пишет Артем. По М1 в Беларуси вы будете ехать медленнее, чем в России, потому что там у нас будет 110 плюс 20, 130, а в Беларуси вы будете ехать 120. Все, не быстрее там. Позвонивший смотрел на колонках, точно без добавок лил. Там 95-й, может быть, с 5 и 10% биодобавок. Нужно покупать без добавок, пишет 27-й. Наверное, человек разбирается, если ездит, тем более сейчас. Залился по пути в Грецию на Роснефти перед Белоруссию. Чек горел, пока Лукойл не залил перед Брестом. У меня дизель, пишет Валерий. Не замерзайку бодяжут, потому что и продают, пишет Тимур. Не понял. По нашей трассе не 110, а 90. По М1 90? По-моему, 110 по М1 было, нет? По-моему, М1 110. Кто по М1 недавно ездил, вы скажите? 7373948, как вас зовут? Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Меня зовут Джангир.
Да, Джангир.
Хотелось бы сказать по поводу топлива и не замерзает.
Так, правильно, да? Да, вот говорим про него, да.
Смотрите, я вот в нефтяной промышленности работаю, да, иногда вот, когда люди говорят, мне иногда смешно становится. Во-первых, бензин не забивает форсунки, любой бензин растворяет даже, я не знаю, воск от пчелиной этой, как его там, сот, да?
Ну да.
Бензин не может забивать, дизтопливо. Там находится такая присадка дебильная, да, добавляет, чтобы октановое число поднять, прижать из-за возгорания, что произошло в цилиндрах. Керапура называется, там они разные модификации, но точно знаешь, что керапура находится, добавляется. Из-за этого у нас дистопливо плохая, потому что при перегонке НПЗ дистопливо перегоняется из вторичных, даже иногда бывает из третьего сорта нефтяных продуктов. Покупается под дешевки и перегоняется его второй, третий раз. Это касаемо топлива. Да, на топливо у нас в России практически плохая вся топливо, можно сказать, если посравнить там с Европой. Европе еще какие-то нормы они соблюдают.
Да.
А по поводу омываек, ну смотрите, я вот позапрошлом году встречался с людьми, которые непосредственно продают вот эти не омывайки на трассах, да, если вы заметили, там на МКАДе бывали, стояли. Вот, они говорят, да, вот на заправках так. 5 литров омывайка стоит где-то около 600 рублей.
600 рублей.
Я, да, а вот смотрите, вот вы сколько раз его заливаете? Я не знаю, там, если хорошая погода, там, знаете, со слякотью, то она уходит, как делать нечего.
Это правда.
Вот, и из-за этого люди покупают дешевую за 150, иногда за 100 рублей. Ну, там то, что они говорят, что метанол, но они частично метанол с white спиртом, да, каким-то разбавляют. Да, она вредна, но другого выхода нету. Или надо цены снижать, или надо качественный продукт сделать, ну, по доступной цене, ну... Простому человеку каждый раз 600 рублей давать, это тоже...
Много, да, много. Спасибо большое. То есть экономят. Правильно человек говорит, дизелька... почти везде 90, езжу не часто, раз в год, пишет Край Леса. Почти везде 90. Это про М1. По М1 я спросил, мне здесь пишут для легковых 110, кто-то пишет 90. Мы не можем знать... Никак не можем выяснить, сколько на М1. Вот до Голицына 110, мне пишут. 110 для легковых, 90 по М1, 100%. Погодите, я сейчас спрашиваю, ограничения на М1 без зазоров. Вот какие знаки там стоят? Там знаки стоят 90 или 110? Вот расскажите, пожалуйста. 90 и 60 в деревнях, это не магистраль, пишет Павел. Да? Давно я по М1 не ездил. Я на прошлой неделе ездил по М1, там 30 километров у Москвы 110, а остальное 90, пишет Артем. Да. Ну, тогда да. Тогда получается, что в Беларуси можно ехать быстрее. Тогда и расход будет больше. Все, вопросов нет. Вопросов нет. Абсолютно верно, вы сейчас все сказали. Получается так? Да? Все, я понял. В основном 90, мне просто все начали писать по этому поводу. Все. 7373-1048. Вопрос снимается. Я почему-то запомнил, что 110. Может быть, я уже просто давно не ездил, действительно. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Простите, пожалуйста, я...
Ничего страшного.
Эту тему ровно 30 лет назад, 29, извиняюсь, будет 30 в следующем году, уезжая из России в скандинавскую страну на работу.
Да, да.
Ни в коем случае не навсегда, я сейчас в России рад. Вот. Это была уголовная тема. Были очень серьезные разговоры о том, что, ну, прекратить пора, машины гробим. Сейчас эта тема опять всплывает. Вот можно один вопрос задать всем и вам в том числе?
Почему?
Вот, мне хочется сказать, почему. Вот мы с вами абсолютно адекватные люди. Платим за автомобиль. Сказали налог больше, платим больше.
Да.
Сказали страховать, страхуем. Сказали еще раз страховать, еще раз застраховать.
Да.
Сказали, что нужно проходить техосмотр вовремя.
Проходим.
Платим все налоги, все деньги, не нарушаем, на камеры стараемся не попадать.
Да.
Все соблюдаем. Почему государство к нам так относится?
А это раз государство же, оно
контролирует бизнес.
А, ну все, вопросов нет, вопрос контроля.
Просто
плохой
хочется
вопрос.
Спросить, почему вы не сажаете людей, которые делают нас, ставят так, потому что в каждой, я как только, это вот задайте этот вопрос в Швеции, что на какой-то заправке некачественное топливо, а вот на этой вроде как получше, я заправляюсь теперь только там, вас не поймут.
То есть вопрос контролирующих органов.
Абсолютно правильно, они сидят на этом, это их работа. Горение в аду. Не таксисты, они должны гореть в аду. Спасибо.
Спасибо большое. 7373948. Телефон прямого эфира. Доброе пожелание. Всем доброе утро. На «Говорит Москва» 94.8. Ну, коротко о движении сообщим. И вот я взял звонок просто. Да, здрасте.
Да, доброе утро. По поводу омывайки.
Да.
Почему-то вот у меня так в памяти отложилось, что вот, ну... сколько-то лет тому назад появилось, что вот при вот этой слякоти, когда у нас все в районе нуля, И вот все стекло в какой-то вот этой вот белой плесени, не знаю, вот как раз от этого там, от реагентов, не знаю. И эту белую плесень нормально как-то ни одна стекломывайка не берет. А вот так вот выйдешь после работы, извиняюсь, даже плюнешь на зеркало, и вот слюна или вода нормально все это дело очищает. Поэтому вот что-то с реагентами бы делать, тогда, может быть, и то поменьше это, расход был бы.
То есть, когда вот я помню, человек какой-то на переходе шел пешеходным и плюнул мне в машину, он хотел помыть стекло мне, видимо.
Это был не я.
А это были не вы. Но спасибо. В любом случае, теперь я понимаю, что это был не акт агрессии, а наоборот, доброй воли. 9:30 в Москве, 5 баллов пробки, мы идем в новости. Девять 9:35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва» 94.8, и мы продолжаем развлекаться с вами. Экономия времени и денег, как изменит нашу жизнь московский центральный диаметр, об этом пишет «Вечерняя Москва». Читайте аргументы и факты. От меня нельзя защититься, как Джокер терроризирует украинскую власть. Если вдруг вас такие темы интересуют, то читайте. В «Коммерсанте» сегодня, естественно, пишут по поводу ВАДА и РосАДА, тоже читайте. Ну и во многих других газетах тоже об этом упоминается. Так что мы идем дальше. На 15 лет типографии там используют и изопропанол. Вонь хоть топор вешай, но никому еще плохо от паров не было. Пить его не надо, пишет Яник. Хорошо, мы идем дальше. С омывайками понятно все вроде бы. Слушайте, я тут новость просто увидел. Так, сейчас, секундочку. Мне видео прислал шеф комендора по поводу того, что человек молится на МКАД. Я не откуда конкретно, кто прислал? То есть мне бы хотелось узнать источник, потому что если это источник ваш, то тогда это можно использовать как новость, если ни у кого не было. Мы сделаем, а если не ваш, то тогда это у кого-то уже есть, и там можно посмотреть. Что ж, осталось 10 человек, что подписались до 7 тысяч у меня. Давайте 10 лентяев уже в конце концов, или 10 героев, подпишитесь, хватит уже выпендриваться, на телеграм-канал Гудошников. Там, возможно, я видео такое. А я видео это в любом случае выложу. Только я не знаю, насколько оно эксклюзивное. От наших ли оно слушателей, или оно вообще не так. Чуть позже, это после эфира, просто сейчас у меня времени нет, выкладывать неудобно. Турция купит у России еще один полк С-400. Это на всякий случай, если вы следите за новостями военными и геополитическими. Это важно, потому что американцы говорили, если вы не избавитесь от С-400, а турки уже покупали, мы ведем против вас экономические санкции. Ну вот, турки говорят, а мы еще раз купим. Вот такие они вредные ребята, да? Ну, для нас это хорошо. Директор ЧОПа, охранявшего колледж Благовещенский, суд оставил под стражей. Охранник предприятия пропустил студента с ружьем, и тот устроил стрельбу. И вот главу охранной фирмы обвиняют в выполнении работы или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц. Слушайте, я вот здесь коротко хотел с вами обсудить, в каком смысле. Смотрите, вы, например, директор ЧОПа, и у вас, например, есть сотрудники, и вы их, например, нанимаете, и, например, этот сотрудник кого-то куда-то пропустил. Почему наказывают вас? Ну, простой вопрос. Вы занимаетесь организацией, правильно? Вы его брали на работу, и он сказал, да я красавчик вообще, у меня послужной список классный, я вообще молодец, я все четко делаю. Муха не пролетит у меня. Я все четко контролирую. И вот здесь такая история, что муха-то не только муха пролетела, а человек с дробовиком прошел в учебное заведение. Почему претензия предъявляется к руководителю организации? Что он должен всех контролировать 24 часа в сутки этих охранников или как? То есть мне вот просто интересно, почему так? Я не спорю с тем, что, возможно, так оно и должно быть, но почему? 7373948. Вот сегодня я, например, в эфире сойду с ума и начну материться тут, да, там, призывать к каким-то странным вещам противозаконным. Не буду же главного редактора убирать. Меня просто из эфира уберут и все, потому что, ну, я сошел с ума. Как-то что-то со мной произошло. Алло, здравствуйте.
Добрый день, да. Георгий, Москва.
Да, пожалуйста.
Я по молодости работал на добыче полезных ископаемых, и у меня по бурильщик получил травму, упал станок бурильный, мачта ему по голове ударила, так, скользь. Но, тем не менее, на полгода человек ушел на больничный. Открыли уголовное дело, мастера и меня, начальника участка, таскали полгода впоследствии. Потом все-таки доказали, что все... Абсолютно журналы по технике безопасности были подписаны. Он был предупрежден о том, что нельзя станок ставить на холме, надо подсрыть бархан А он поленился срывать бархан лопатой и сам виноват в результате. То есть я хочу сказать, что он допустил человека, который не имел лицензии охранника.
Ну, здесь это правда.
Это его прямая вина.
Это правда, извините. Это правда. Да, да, тогда да, тогда да. Если лицензии не было, а если бы, то есть, была, тогда бы его не привлекли, правильно? То есть, если бы лицензия была, его бы не привлекли. Мне сказали, что видос с молящимся человеком на МКАД вчера по WhatsApp ходил. Ну, тогда не буду выкладывать. Это значит, все видели уже. Я не буду повторяться в этом смысле. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Алексей, здравствуйте. Вегас Лас.
Да.
Сам работаю в ЧОПе. И хочу сказать, ЧОП у нас регулируется по закону об охране. Там отдельный подпункт. И директор ЧОПа виноват во всем. То есть, даже если вот у охранника не вот пришла проверка, у охранника нет личной карточки, виноват директор. То есть, составляется протокол и на охранника, и на директора.
Тогда я не хочу быть директором ЧОПа.
Да, это очень такая опасная профессия.
А тут еще и лицензии у охранника не было. То есть, тут бинго.
Ну да, да.
Флеш-рояль. Да. Спасибо большое. И идем дальше. В еврейской автономной области арестовали священника по подозрению в растлении малолетних. Настоятель храма святого пророка Илии в селе Амурзет иеромонах Спиридон в миру Юрий Абрамов задержан 24 ноября. Знаком со ссылкой на местные СМИ пишет, что в ходе обысков у священника были изъяты предметы, цитата, «далеко не духовного предназначения». Конец цитаты. Информацию о задержании подтвердили в биробиджанской епархии. Следственные органы уголовного дела пока не комментируют. Недавно мы говорили про... Саракташского, по-моему, батюшку, помните, да? Там тоже дело о растлении. И вот еще один священник в еврейской автономной области. Хотя, казалось бы, там, в принципе, не очень много людей живет. Но нет, вот есть такой священник. Я даже его фотографию вот смотрю. Ну, холеный, что говорить, как красивый. Такое ощущение, что... Он что-то с бровями сделал, что ли? Такое, вот, знаете, я смотрю на фотографию, и такое ощущение он... Что-то сделал себе с бровями. Ну, в смысле, он как-то их корректировал, брови. А, ну ладно. Холёный, конечно. Молодой. Ну, так вот на вид лет, ну, 35, может. Может, 30, может, 35. И что-то с бровями. Странное дело. Вчера в подмосковном Ступино на одной из строек рабочий свалился с лесов на работающую болгарку. Ему ампутировали ногу, сейчас в больнице в тяжелом состоянии, пишет Алексей Морозов. Ой, у нас тут рабочий падал с лесов строительных, вот прямо здесь, где я работаю. Да, насмерть причем. Хотелось бы посмотреть на предметы далеко не духовного содержания, не происхождения, а содержания вроде бы, да, Анастасия? Не, ну сложно предположить, что это за предметы такие. Что это за предметы? PlayStation? Вряд ли. Вряд ли. Что-то другое. Но разговор это, конечно, стар как мир. Достаточно почитать Декамерона Боккаччо. И ничего нового-то мы не узнаем. Да и не только Декамерона-то можно читать. Всегда так было, что и среди священников бывают такие люди. Да. Ну вот такой второй громкий случай. Опасная история. Я объясню, чем она опасна. Вообще, те люди, которые работают с детьми, их надо очень тщательно проверять. Это касается и учителей в школе, это касается священников, работающих с детьми, ну и так далее. Тренеров разных спортивных организациях. Вы понимаете, что бывает так. Что очень хороший тренер, годами очень хороший тренер, очень хороший, очень замечательный тренер. А потом раз, и вдруг, а 20 лет назад он своим пальцем, ну и так далее, и вдруг появляется толпа людей, которые говорят, да-да-да-да-да, да-да-да, нас тоже. Все-таки как? Это же замечательный был человек абсолютно, слушайте, прекрасный реконструктор, он не мог расчленить. Вот так вот я немножко скачу мыслью специально. Ну, то есть, вообще это все одно. На самом деле это все одно. Примерно. Когда человек не представляется тебе каким-то негодяем. Ну, в силу занимаемой им должности, ну, или вообще работы, которой он занимается, тебе кажется, что это должен быть хороший человек. А нет,
7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Доброе утро, Жора.
Да, Жора.
Дело в том, что, на мой взгляд, здесь речь идет о том, что есть пренебрежение у некоторых монахов, скажем, духовной составляющей. То есть у них некоторое атеистическое восприятие мира.
Ну, это конъюнктурщики. Ты идешь туда, потому что
нет,
там...
Ну, вы знаете, однозначно говорить нет, потому что, с одной стороны, вы правы, а с другой стороны... Все-таки наша свобода выбора заканчивается биохимической зависимости от мотивации. А? И вот то, что у наше поле мотивации, поле мышления, оно как бы... Мы не фильтруем собственные мысли творчества или абстрактного мышления, как дар Божий. Или же это бесовское. И поэтому то, что часто возникает как пример, этому не стоит удивляться, к сожалению.
Ну, и говорить об этом, тем не менее, предстоит нам, потому что мы... такая у нас работа. Спасибо большое. Я не удивляюсь, что негодяи есть во всех сферах. Я не удивляюсь этому. Я это понимаю. Алё, здравствуйте.
Алексей, доброе утро. Андрей, Москва.
Да, Андрей.
Что касаемо растления, конечно, это очень ужасно, очень печально, вне зависимости от того, священник это или не священник, но... Пусть этим занимаются правоохранительные органы.
Ну да.
Да, не очень понятно, почему акцент сделан на том, что при обыске у него найдены вещи не духовного плана.
Угу.
Личная жизнь человека – это личная жизнь. Когда священник приходит домой снимает трясу, он обычный человек.
Не, мы просто не исключаем, что у него там могло быть, я предполагаю, раз уж его сейчас закручивают по такому делу, какое-нибудь детское порно, например, у него было. То есть это уже выходит из...
Это выходит, согласен.
Да.
Это статья. Если,
допустим, если... я не знаю, да. Я говорю, допустим, что-то такое.
Допустим. Но если это не детское порно, а разные прохиндеи от церкви начинают его привлекать, допустим, за фалы имитаторы или оригинальные шарики. Ну а почему нет? Это его личная жизнь. У нас с женой есть...
Ну, в общем, конечно, да. Ну, возможно, ему стоит задуматься о смене профессии в таком случае, раз...
А почему? Почему? Вне зависимости от того, бизнесмен это, слесарь, токарь, священник, у него есть личная жизнь, которую, допустим, он хочет разнообразить.
Ну да. Но вы поймите правильно, вот священник, когда ты к нему приходишь там на исповедь, он о твоей личной жизни много чего узнает.
Подождите, священник это не человек, у него такая же кровь, как у нас с вами.
Ну, у него должность такая. Вы знаете, как у нас говорят иногда, вот чиновникам такое говорить нельзя, там, такое делать нельзя, эдакое тоже нельзя. Так и, наверное, такая работа накладывает определенные рамки на человека.
А в этом случае священник должен при вступлении в сан подписывать не кровью, а хотя бы ручкой, что за время своего служения я обязуюсь никуда пальцем не лезть, никакие дополнительные средства в интимную жизнь не принимать.
Угу.
Быть белым и пушистым, и т.д. и т.п.
Ну, в общем-то, если мы... Спасибо большое. Если мы представляем себе ситуацию, в которой священник приходит домой, снимает трясу, а там у него, как вы выразились, фалоимитаторы, да? То это что-то близкое к садомии, я правильно понимаю? Ну, что-то близкое. Это было бы странно. Или какие-то там шарики, про которые вы рассказали. То есть, вряд ли это вариант нормы. Ну, вряд ли. Это все-таки уже что-то другое. Это уже, я не хочу сказать сейчас извращение, а то сейчас обидятся на меня слушатели некоторые. Ну, это расширение палитры, так скажем. Расширение. Вот. И, наверное, не совсем это подходит образу священника. Но здесь речь идет о растлении, да, там, совращении, как я понял, малолетних, поэтому что рассуждать? Конкретно в этом случае ничего. Но вы предлагаете такой поворот. Вот есть личная жизнь, и, допустим, если священник не приступает закон, то может ли он себе позволить какие-нибудь игрушки? 7373948. Если не приступает закон, как бы. Вот такая логика у вас, как я понял. Алло, здравствуйте.
Да, доброе утро, Сергей, Москва.
Да.
Вы знаете, крайне вообще с предыдущим звонившим не согласен. По поводу, вот вы правильно сказали, есть определенные моменты, которые не должны выходить за рамки, да, у чиновников, а у священников. Священник ничего не должен подписывать, как вот он выразился, да, какую-то бумагу. Он подписался тем, что он уже священник. Для них есть Евангелие, Библия и те 10 заповедей. А если говорить про какие-то игрушки в личной жизни, то это, пожалуй, наверное, уже прелюбодеяние, что является грехом,
наверное,
насколько
да.
я помню. Да. И, по-моему, там одним из 7 самых страшных грехов. Поэтому
и чревоугодие.
О, ну, нет, чревоугодие – это покушать любитель. Вот.
Ну, а здесь, слегка метафорически.
Ну да, садомия, правильно вы сказали.
Ну да, садомия, наверное.
Поэтому если человек как бы взял образ жизни, это, знаете, может себе позволить вот он, предыдущий звонивший, без обид, ну вот...
Ну давай так, он... каждый, кто не взял таких обязательств, как этот иеромонах, может...
Да. Это просто получается, ну, если ты полицейский, то ты полицейский должен быть всегда.
Да, ты же не можешь если прийти ты домой, чиновник... ты же не можешь прийти домой и такой расслаблюсь я и какие-нибудь наркотики употреблять там. Это неправильно. Наверное. Ты же полицейский. Да, как они
поэтому
у тебя,
здесь, ну, нет понятия частной жизни у таких людей.
Ну, она есть, но она все равно ограниченная в этом смысле.
Конечно, и они ограничили ее сами, выбрав этот путь.
Ну да, да. Спасибо большое. Священник от слова «свято» мне говорит. Ну, спасибо большое. Священник это не монах, мне говорят. Ну как, если вот конкретно этот иеромонах вообще? Прям так и написано, иеромонах. Вот. Просто есть монашество черное, есть белое. Вы там разберитесь в этом вопросе. Не будем сейчас заострять внимание. А священник становится раз и навсегда? Вопросительный знак. Например, Охлобыстин, пишет Владимир Бонд. Ну, Охлобыстин, кстати, где получал-то? В сан вступил, где? Но он даже, по-моему, не на территории России это делал, во-первых. А во-вторых, как мне показалось, это было больше для, конечно, пиара и для вот такого... для красоты, чтобы потом об этом говорить. А если у них обязательства какие-то перед обществом, если у них обязательства какие-то перед обществом, может, они сами разберутся, пишет Серг. Перед обществом? Перед обществом. Ну, вообще перед Богом вроде бы, да, обязательства. Самое главное для них. Ну и перед обществом. Я где-то такую фразу слышал, что перед каждым человеком ты должен стоять как перед иконой, потому что человек создан по образу и подобию, ну, вы поняли, да, по образу и подобию. Так что, ну, не знаю. Охлобыстин в Ташкенте в храме служил, я там был, пишет Василий. Монашества нет черного и белого, оно всегда черное, это священство есть черное и белое, пишет Янек Лист. Ну, ладно, сейчас посмотрю, может быть, я ошибся, да. Подождите, черное и белое. Шество. Давайте посмотрим. Духовенство вообще правильно говорить. Все. Черное и белое духовенство правильно говорить. Значит, и вы не правы, и я не прав. Вот, теперь, Янок, естественно, ошибся, так и вы ошиблись, Янок, вот видите, кто не без греха, да, Янок, вот так вот, вот, я вам прощаю вашу ошибку, а вы мне мою, давайте возьмем за аксиому, священник не святой, а у него могут быть свои страсти и грехи, пишет Фритюр, да, возьмем, ну и что? Священство, черное и белое, иеромонах, монашество, священство. Да не священство, я же вам все читаю. Духовенство, правильно говорить. Не священство, а духовенство. И я прощаю, Бог простит. Ну вот видите, мы друг друга все простили. Короче, интересная тема. Слегка, знаете, я не люблю это слово, но его все время все употребляют, поэтому пикантное. Мне просто не нравится это слово. Ну что ж, пойдем. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Максим, Москва. Я хочу сказать о такой грани, о которой мы пока не рассматривали с вами сейчас. Дело в том, что в церковь идут и в церкви находятся, это касается и прихожан, и священников, не святые, а те, которые хотят достигнуть святости, но они не святые.
Ну да.
Которые святые, они уже свободны. А если он вернулся, будучи святым, ну это бодхисаттва уже, извините.
Ну да, но так значит, что священнику можно, ну, не, если он не преступает закон, позволить себе...
А вот тут я согласен с предыдущим оратором, ну, конечно, нельзя, он встал на путь, я хочу стать святым, и пошел в священники. Какие плетки, какие шарики, совсем что ли?
Нет, это слишком, да, это все-таки слишком. Я просто хотел бы разобраться в этом вопросе, я здесь подхожу к нему сугубо как аналитик, я не пытаюсь никого обидеть, спасибо вам большое, или как-то посмеяться над кем-то, я вот рассуждаю. То есть, а может, с другой стороны, ну а если он раскается потом, по-настоящему? Мы же не знаем, вот, может быть, он раскается. И потом, главный суд, он какой для него? Ну, это же не наш гражданский суд, это высший суд, конечно. Не верховный, а высший. Женщине сломали нос и состригли волосы в апартаментах Москва-Сити. Просто новость. Просто новость. Просто рассказываю вам еще о некоторых красках нашей жизни. По предварительным данным, мужчина избил знакомую в ходе ссоры. Пострадавший был диагностирован перелом носа, нанесен легкий вред здоровью. Правоохранители задержали подозреваемого. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Инцидент произошел 28 октября аж. Сломали нос и состригли волосы в апартаментах Москва-Сити. Прежде чем пойти с мужчиной в номера, удостоверьтесь, что он не будет ломать вам нос и стричь ваши волосы. У нас никаких рубрик нет? Нет. Прекрасно. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста, говорите.
Да, сейчас.
Говорите. Да.
Я по поводу священника, мне немножко задело разговор. Вам или тем закончилось?
Нет, ну, в общем-то, она всегда с нами.
А, ну, с вами. По мне, такая, в общем-то, все это священство, это какая-то такая бизнес-игра. И человек, когда он в этой игре, то есть на работе, он показывает все то, как это он играет. Вот.
Не, ну были же люди, которые и в отшельники уходили, и все что угодно, и от всего
это
отказывались.
Это уже не игра, это уже как бы не заработки.
Ну.
Когда человек в отшельник уходит в отшельничество, это вот он сам с собой.
Ну.
Если он сам с собой, вот у него вот такие представления, что это не позволяет.
А вот представьте себе, сейчас нас слушают, значит, священники разные. Ну, нас слушают люди духовной сферы, так скажем. И кто-нибудь вот услышит ваш звонок и скажет, да что же он такое говорит? Какой-нибудь хороший человек. Он же может...
Да нет, сказать... А кто же нехороший? А чем священник отличается от сантехника?
Не-не-не, он какой-нибудь такой хороший, и имеется в виду, знаете как, а мы его сейчас искушаем, мы говорим, вы все одинаковые, у вас у всех там дома что-нибудь лежит такое нехорошее, бездуховное.
Нет. А ну он... почему? А они, может... наверное, не все одинаковые, они не все, наверное, одинаковые.
Ну.
Они все разные, но для меня они, в общем-то, ни те, ни другие ничем не лучше или не хуже. Они просто вот такие люди, у кого-то есть свои там представления о святости, у кого-то нет. Но какое-то отношение к работе имеет?
К работе люди, никакого. Конечно, но я не понимаю тогда логики, о чем вы говорите.
Не, логики, но о чем...
То есть все мои люди, вы это имеете в виду?
Да, чем мы осуждаем людей, которые занимаются в нерабочее время какими-то своими игрушками.
Да кто мы, чтобы осуждать? Ну, этот конкретно не какими-то своими занимался, а детьми. Вот. А, ну, в целом мы же рассуждаем на тему, что дозволено, что не дозволено священнику, как нам кажется. Да мы не осуждаем. Вот я вот, да. Я разве как судья сейчас выгляжу?
Да нет, ну, вы, может, не как судья, вы как раз как журналист.
Ну,
а вот люди, которые звонят вам по телефону...
Ну, это я их искушаю, понимаете? Ну, искушаю, это грех на мне, грех на мне.
Я, например, сам в судоку играю там вечером, а кто-то играет там другие игры. Ну, и кому какое дело до этого?
Ну, конечно, любите пошалить, раз в судоку-то играете. Спасибо большое, да, в лото, собраться поиграть в лото с девчонками. Короче... Да, это я вас искушаю, конечно, да. Я предлагаю вам звонить, а вы начинаете высказываться. С другой стороны, вы же можете высказываться тоже как исследователь, тоже задаваться вопросами, но я же жду от вас ответов. Грех на мне, не на вас. Получается так. Искусил я вас. Но, с другой стороны, вся наша болтовня, это, конечно, искушение, что уж говорить. Так-то по-хорошему надо помолчать, подумать. А если уж речь идет о том, что сама профессия, это постоянно говорить, ну, извините, конечно же, будет много сказано, много и хорошего, и плохого, правильно? Ну и, как всегда оно бывает, вот возьмите любую свою любимую группу и послушайте все альбомы подряд. Ну, одна песня, две, три хорошие. Все остальное дрянь какая-то непонятная, правильно? То есть, вот, конечно же, искушаю вас. Ну, вы уж меня простите, люди добрые. Я не специально. Ну и тем более у нас осталось всего 20 секунд. Ну и 20 секунд мы потратим с толком. Знаете, как мы это сделаем? Мы сделаем так. Подписывайтесь на мой телеграм-канал «Гудошников». Гудошников в Телеграме, подписывайтесь. И на Инстаграм подпись. Ой, какая фотография у меня хорошая, я вчера выложил фотографию. Ой, как мне нравится, всем нравится. Хорошая фотография, как из кино, как из кино. А я с вами прощаюсь, до завтра. И да пребудет с вами сила.